Нет друга, но смогу ли не вспоминать его? Он спас меня от пули и много чего. Ведь если станет плохо с душой или головой, то он в мгновение ока окажется со мной. И где бы он ни был, куда б ни уехал, как прежде в бою и в огне, и в дыму, я знаю, что он мне желает успеха, я тоже успеха желаю ему.
Александр Казачинский. «Зеленый фургон».
Итак, сегодня мы подводим итоги литературного конкурса отдыхающих с санатория Гагры. Первую премию получает товарищ Пфайфер за свой прекрасный рассказ «Как я заболел мокрым плевритом».
Простите, можно мне, товарищ Патрик?
Да, пожалуйста.
Вам, конечно, как известному писателю, так сказать, и книги в руки. Рассказ товарища Пфайфера понравился всем, но итоги подводить рано. Тем более, что шторм еще не кончился, а литературный клуб наш обязан своим зарождением, как мы все знаем, разбушевавшимся стихиям. И прежде всего, стихии скуки.
Можно вопрос?
Прошу вас, товарищ Нечестивцева.
Вы, товарищ Патрикеев, как литератор, были освобождены от писания рассказов. Да. Но на каком основании, спрашивается, молчит доктор Бойченко?
А в самом деле, да.
Право же мне не о чем писать, друзья мои.
Не верьте ему, не верьте. У него сюжетов больше, чем у любого из нас. Володя, а почему бы тебе не написать о зеленом фургоне?
О зеленом фургоне?
Да.
Ну, пожалуй. Только можно я просто расскажу? Писанины у нас у врачей хватает и в поликлинике.
Ну, начинай. Начинай, Володя, мы слушаем.
Зеленый фургон. Это было летом 1920 года в Одессе.
Товарищ начальник Одесского уголовного розыска, явился по вашей повестке.
Вольно, Володя, вольно. Я буду говорить с тобой неофициально, как старый друг твоего отца.
Слушаю, Григорий Михайлович.
Вот какое дело, Володя. Одесщина от белых освобождена. Но пока здесь осело много еще всякой нечисти. Ты ведь гимназию закончил?
Да.
Ну вот, человек со средним образованием, начитанный. Молодая Советская Республика нуждается в верных и честных людях.
Так чем же я могу?
Вот ты послушай, Володя. Дело в том, что у нас сейчас совершенно нет специалистов по уголовному розыску. То я знаю, с детства увлекался детективами, Шерлоком Холмсом, Конан Дойлем, да, верно?
Ну, я даже учебник судебной медицины наизусть выучил.
Ну, вот видишь. Так вот что. В местечке Севериновка начальника сняли за взятки. А там конокрадство процветает. Самогонщики, бандиты, селянину убивают за пуд муки. Мы должны помочь трудовым селянам сбросить с себя последний иго. Бандитизм. Угу. Чтобы они могли мирно работать. Спокойно спать в своих хатах. Так вот, я хочу назначить тебя в Севериновку начальником уголовного розыска.
Меня?
Тебя.
Что, Григорий Михайлович, да я не справлюсь.
Мы поможем. Есть у нас на примете старый типографский рабочий, Шестаков Виктор Прокофьевич, золотой человек, он коммунист, будет при тебе вторым агентом.
Да может наоборот. Его начальником, а меня вторым агентом.
Не. Нам лучше знать, Володя. Ты молодой, сильный, здоровый. Авторитет сам завоюешь, не бойся. А Виктор Прохоровича подучишь маленько. Под твоим руководством он приобретет необходимые знания в кратчайший срок. Ну, согласен.
Постараюсь.
Ну, нет. Ты...
То есть, рад служить, товарищ начальник.
Итак, летом 1920 года население местечка Севериновка Одесского уезда с нетерпением ожидало нового начальника районного уголовного розыска. Ну, Севериновка в те годы была пыльным торговым местечком. Процент самогонщиков и спекулянтов среди жителей местечка в те времена был настолько велик, что уголовный розыск являлся наиболее влиятельным учреждением Севериновки. Никому из прежних начальников не удавалось надолго задержаться здесь. А последний вынужден был исчезнуть, не успев даже справить себе желтых сапог на высоком каблуке с носком бульдог, под коленными ремешками и маленьким раструбом вверху голенища. Севериновцами было замечено, что этот фасон притягивает к себе начальников с непреодолимой силой. И севериновцы умело использовали магическую силу желтых сапог. Как только в уезде узнавали, что очередной начальник не смог противостоять гибельной страсти и принял в дар желтые сапоги, его вызывали в Одессу, выгоняли из розыска и отдавали под суд за взяточничество. Ну, естественно, что личность нового начальника интересовала всех. К тому же откуда-то пошел слух, что начальство направляет в угрозыск работника твердого и особо подготовленного, самогонщиком, спекулянтам и прочей нечисти пощады не будет.
Начальник.
Едет!
О, боже мой!
Едет, Анна Семеновна! Новый начальник едет на бричке, так и пылит.
Нюра, можно ли так врываться? И патлы, патлы хоть свои пригласить.
7 минут, Анна Семеновна. Слышите? Подъезжает.
Да.
Он.
Дай-ка мне зеркальце. Не убрала бы ты лучше, право. Вон бумажки какие-то валяются. Ой, ой.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, товарищ начальник. Меня зовут Анна Семеновна Мурашко. Я делопроизводитель.
Так?
А это Нюра, наш курьер. Она же уборщица.
Здрасте.
Здрасте, товарищ начальник.
Позвольте вам передать книгу ордеров на арест и обыск.
Так.
Вот круглая печать.
Ясно.
В распоряжении районного розыска находится бричка с 2 лошадьми.
Так, понятно.
А также младший милиционер Грищенко.
Где он?
Грищенко!
О, боже мой.
Тут я, товарищ начальник. Извиняюсь, находился при исполнении обязанностей на базаре.
Ясно. Книги и ордера в сейф.
Слушаю.
Ключи мне.
Прошу.
Грищенко, захвати винтовку, поехали на операцию.
Какую такую операцию, товарищ начальник?
Выявлять самогонщиков.
Пошли. Слухаю, товарищ.
Ой, Анна Семеновна, ну и начальник.
Да, деловой.
В кожанке, при оружии. Ух, револьвер. Вон бы 2 у пояса. Ружо. Зверь не человек.
Надо добавить, что помимо новенького карабина и 2 бомб-лимонок, предназначавшихся для обороны и нападения, новый начальник привез с собой увеличительное стекло для разглядывания следов, оставляемых преступниками на месте преступления, и карманное зеркальце. С его помощью можно было установить, не оглядываясь, не идет ли кто сзади. Ну, к сожалению, перед отъездом из Одессы он не сумел раздобыть париков и грима, которые, как он полагал, могли бы оказаться очень полезными в Севериновке. По молодости лет Володя еще ни с кем не воевал, ни с белыми, ни с петлюровцами, а 2 свои бомбы-лимонки он выменял у знакомого пятиклассника на фотоаппарат, полученный от папы в день рождения. Но в первой вылазке новому начальнику не пришлось применить оружие. Застигнутые врасплох самогонщики беспрекословно отдавали свои орудия производства, именуемые в дальнейшем вещественными доказательствами.
Что так?
Грищенко с начальником с операции вернулись. От самогонщиков 3 аппарата ну, одним словом, забрали.
Ой, Нюра, ну помолчи. Ну, неужели нельзя потише?
Ну, когда у меня голос такой, а, Семёновна?
Нюрка! Да помоги же, чёрт!
Сейчас, товарищ Грищенко, 7 минут!
Так, здравствуйте, Анна Семёновна.
Добрый день.
Будьте добры, акт. Составьте, пожалуйста.
Пожалуйста.
Так, акт уничтожения.
Уничтожение?
Да.
Так.
Значит так, 3 самогонных аппарата.
3 прописью?
Да, Анна Семеновна. И 1 бутыль самогона. Сейчас уничтожать будем.
А закуска, товарищ начальник, е?
Какая тебе еще закуска?
Как же, самогон без закуси пить не рекомендуется.
Ладно, Грищенко, отставить шуточки.
Так, вот, дайте. Прошу вас.
Ага. Угу. Так, все правильно. Все правильно. Подпишите акт, Анна Семеновна. Слушай, Грищенко, ты зачем сюда бутыль притащил? На улице разбивать будем.
Да побойтесь Бога, товарищ начальник. Бить такой-то варто, краще ж выпить его.
Пить? Вещественное доказательство?
А уничтожать, ну как можно? Такую ценную вещь.
Вещественные доказательства, товарищ Грищенко, лишены свойства обыкновенных вещей. Их нельзя ни продавать, ни дарить, ни тем паче отчуждать в свою пользу.
Вот это да!
Ах, помолчи, Нюра. Товарищ начальник, а для больницы? А? Доктор Кожуховский давно просил. У него совсем спирта нет. Совсем.
Для больницы? Ну, вот для больницы... Для больницы совсем другое дело. Так, Анна Семеновна,
да.
Составьте, пожалуйста, другой акт.
С удовольствием.
Значит так. Для больницы... Под личную ответственность доктора Кожуховского.
Слушай.
Отныне весь изъятый самогон идет в больницу.
Как видите, новый начальник жаждал деятельности. Но за 3 месяца, кроме преследования самогонщиков до 2-3 пустяковых дел по краже гусей и уток, Володе ничего серьезного в Севериновке не подворачивалось. Начальник одесского розыска сдержал обещание, дал в подмогу Володе бывшего наборщика Виктора Прокофьевича Шестакова. За 3 месяца работы Виктор Прокофьевич успел прогреметь на весь уезд. Он разыскал и вернул потерпевшему пару украденных лошадей, проявив в этом деле прямолинейность невежды. Просто поехал на конский рынок, где потерпевший опознал своих кобыл. Успехи Виктора Прокофьевича Володя отрицать не мог, но применяемые им методы считал кустарными. Шестаков, между тем, ободренный удачами, задумал поймать знаменитого бандита Сашку Червня. Поимка Червня и была тем секретным делом, ради которого Володя встретился в Одессе с Шестаковым.
Володя, ты? Входи, входи.
Здравствуйте, Виктор Прокофьевич.
Как здоровье?
Ой, здоровье. Это скучная история, Володя. Для такого, как ты, 18-летнего здоровяка. Сознайся, ты же не веришь в существование катара желудка, диабета и камней в почке.
Ну, у вас же совсем нездоровый вид. Не вставайте и полежите.
Да не хочу я нежить в постели свои болячки. Ой.
Что, Виктор Прокофьевич, что так больно, что ли?
Да катар проклятый забирает собака. Ну да ничего. Слушай насчет Сашки Червни. Я уж и план набросал.
Ну, я был у начальника, обо всем договорился, Виктор Прокофьевич. Оказывается, Червень, он и есть бывший прапорщик Сашка Шварц.
Он самый.
Это ему принадлежит знаменитый афоризм: «Хорошо стреляет тот, кто стреляет последним».
Да, я это слышал. Опаснейший бандит.
Да вы знаете, что он изобрел прием стрелять сквозь шинель. Руки, понимаете, всегда в карманах.
Угу.
В каждом кармане по пистолету, курки на взводе. И стреляет в живот врагу. Ему еще никто не успел сказать «руки вверх».
Знаю, знаю, Володя.
Но вы понимаете, Виктор Прокофьевич, какая перед нами серьезнейшая задача. И вы что ж, вы уверены, что можно положиться на Федьку Быка? Вы уверены, что он не будет вести двойную игру?
Но видишь ли, Володя, Федька Бык мелкий вор, вор-неудачник. Ему же самому осточертела такая жизнь. Сам знаешь, сколько раз он попадался. Поэтому он обещал выдать червни и тем доказать, что порывает с преступным миром.
Ах, зря мы его выпустили из тюрьмы. Вот уже неделю от него ни слуху, ни духу. Так сбежал, и все.
Не лезь, Володя, поперек батьки в пекло. То ты и дело, что есть известие от Федьки Быка.
Как есть? Ну что же вы молчите? Нет, Виктор Прокофьевич, ну тут...
Давай все обсудим. Значит так. Гляди, вот мой план. Дорога на Ставки. Вот эта халупа — малина червня. Завтра вечером у него там встреча с дружком. Вчера самолично я там побывал, видел и двор, и дом.
А вот это что за крест?
А, в этом месте, вот где крест, Федька Бык поставит у стены лопату. Это ежели червень будет в малине. Лопаты нет, ну, значит, червень не пришел или опоздал. Понял? Но только Бык говорит, что червень явится завтра туда беспременно.
Ох, Виктор Прокофьевич, слишком у вас все просто. Ну вот что значит без школы. Это все равно, что красивое пение без учения. Это кустарщина, понимаете? Вот в учебнике судебной медицины...
Да штудировал я все, что ты мне давал, Володя. Но зачем усложнять? Зачем? Есть лопата, червень на месте. Нет лопаты, повернемся и уйдем. Вот и все.
Ну а если засада? Измена? Ну,
Федька ж сказал, червень будет вдвоем с дружком, а нас с Грищенко будет трое.
Так, договорились, Виктор Прокофьевич. Встреча завтра в угрозыске в кабинете Григория Михайловича.
Ночуешь у меня?
Нет, Виктор Прокофьевич. Вернусь в Севериновку. Есть там утром дельце небольшое. Отдохну малость и к 19:00 буду на месте. Будьте здоровы.
Постарайся выспаться, Володя.
Но отдохнуть Володе не пришлось. На рассвете они с Грищенко поехали в соседний хутор по мелкому делу о краже свиньи. Володя составил акты, бричка повернула обратно. Грищенко усердно подгонял лошадей. В этот день в Севериновке был базарный день, а Грищенко очень любил базары. Но не тот базар любил Грищенко, на котором продавали малопитательные и недефицитные предметы, так сказать, видимый базар. Нет, внутри этого базара существовал другой, невидимый, с торговлей из-под полы, вспышками паники, неожиданной стрельбой и конфискациями. Базар 1920 года.
Стой, проклятые. Ось корниця, треба коней напувати, товарищ начальник.
Только поскорей, Грищенко, не задерживайся у колодца. К вечеру в Одессу поспеть надо.
Слышишь? Что это за стрельба?
Чую. Зараз приедем и узнаем.
Ну, поторопись, поторопись.
А что? О, уже и не слыхать ничего. Напувайте, хлопці, коні.
Ну, скорее, скорее, Грищенко.
Та лягайте спочивать. А я піду.
Какой славный фургончик промчался.
Ага.
Парень лихой, до чего стоя правит. Я бы ни почем так не смог.
Товарищ начальник! Грищенко!
Чего тоби?
Что случилось, Нюра?
Скорее, скорее. Товарищ начальник, только что на глазах у всего народа.
Ну?
Ой.
А ну, в чем дело? Говори.
Одним словом, красавчик, Угнал фургон и пару лошадей.
Да какой красавчик?
Так Конокрад, вор знаменитый. Его весь район знает.
А стрелял кто?
Милиционер Жменя. Только не попал.
Так где стоял фургон?
На базаре.
На базаре? Грищенко, скорее на базар, пока толпа не затоптала следы. Они нам расскажут, куда скрылся красавчик.
Чу, красавчик? Да мы ж его бачили. До Одессы подался красавчик.
То есть как бачили? Почему до Одессы?
Зелений фургон у криниці ми бачили. Бачили?
Ну-ну.
Хлопця на тому фургоні ми бачили. Бачили?
Ну і що?
Так то ж красавчик і був.
В погоню!
То в яку погоню? Коні у нас заморені, а його жеребці бачили свіжі.
Грищенко. Грищенко, я приказываю тебе немедленно отправиться со мной в погоню.
Слухаю, товариш начальник. Ну, милицейська худоба, ну!
Грищенко был первым человеком в Севериновке, который разгадал характер нового начальника. От зоркого глаза Грищенко не укрылось, что каждый раз, когда молодому начальнику приходилось вступать в объяснение с Анной Семеновной Мурашко, на загорелом лице его проступала легкая краска, что он мучительно стесняется и избегает людей малознакомых. Грищенко понял, под грозной внешностью начальника скрывается натура робкая, доверчивая и деликатная. Таким образом, очень скоро и Грищенко, и Анна Семеновна Мурашко, и виднейшие самогонщики, любившие посудачить в свободные часы на крылечке уголовного розыска, называли нового начальника по имени Володей и поняли, что на этот раз дело обойдется даже без желтых сапог. Самогонные заводы, остановленные было на текущий ремонт до выяснения характера нового начальника, задымили в Севериновке так, как они никогда еще не дымили.
Но, милицейская худоба. Чуєте?
Що?
Якась зараза їде. Може, це красавчик?
Як ти слышиш? А я нічого не слышу. І не видать нічого. Понимаєш, хоч би отпечаток какой-нибудь. Ну, слід или примета.
Та, примети усі я бачив. От заднє колесо нове, спиці не крашені. На задку розочки. Жеребці вороні, білі лисини, хвости стрижені. От ще що. О, коні не ковані. І все, кажись. На Одесу красавчик подався не іначе. Товариш начальник, та ви поїли. О, от у мене книж з гречневою кашею та со шкварками. Беріть половину.
Спасибо, Грищенко.
Беріть. Та все ж утро промотались і не ївши в путь. Це ж не діло. Їжте, їжте.
Спасибо, спасибо. Как же ты все успел увидеть и запомнить? Незаменимый ты человек, Грищенко.
Грищенко очень нравился Володе. Если бы природа захотела создать идеального младшего милиционера, она не смогла бы сделать его лучше. Грищенко обладал необыкновенными способностями в своем деле. К великому удивлению Володи, например, Грищенко, втянув ноздрями воздух, всегда уверенно направлял бричку в один из дворов, где они непременно обнаруживали самогонный аппарат. Замечательное обоняние было у Грищенко. К сожалению, из-за каких-то атмосферных помех оно отказывалось действовать в Севериновке, чем только и можно было объяснить, что севериновские самогонщики до сих пор спасались от гибели.
Ну, милицейская худоба, ну!
Ну, как разгадать намерение преступника? Ну, теория и практика розыска говорят, надо поставить себя на место преступника. Ну вот что бы ты, Грищенко, сделал на месте красавчика?
Обесьёзная.
Я бы теперь на месте красавчика заехал бы на какой-нибудь постоялый двор на окраине Одессы. Завтра утром надо смотреть в все подозрительные дворы на Балковской улице.
Да, верно. Як це ви все соображаете, товарищ начальник. Вот следы у лупу рассматриваете, а что в ей увидишь?
Все. Все, брат, увидишь. Оттиски пальцев, папиросный пепел, волоски, прилипшие к орудиям убийств даже. Вот по отпечаткам подметок можно сделать заключение о размерах обуви, походке, характере, даже внешности преступника.
Ну, да, не задарма в уезде вас так хвалят.
Ну, а ты-то почем знаешь?
Сам слышал, начальство так судит. Нас говорят, Володя, я извиняюсь, это не так вас зовут, Айен, говорят, необыкновенной проницательности.
Володя очень гордился не только своей работой, но и своими друзьями, смельчаком Грищенко и верным Шестаковым. Но его очень огорчала неприязнь, которую питали друг другу эти превосходные люди. Ну, действительно, им трудно было сойтись. Уж очень они были различны. Шестаков был совершенно равнодушен к вещественным доказательствам, а Грищенко обожал обыски и конфискации. Шестаков был близорук, кособок и немного смешон. Грищенко был строен, могучий, ловок. И чем дальше, тем больше отдалялись друг от друга Володины друзья.
Ну, милицейско худоба, ну! Ну!
Наконец, около 16:00 Володя добрался до Одессы. Грищенко он пока отпустил, наказав ему быть в одесском угрозыске ровно в 19:00. Предупредил, что предстоит сугубо важная секретная операция, а сам отправился к Виктору Прокофьевичу Шестакову.